Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается конкретизации обвинений, которые предъявляют известному украинскому предпринимателю Фирташу, который сейчас находится в Австрии и который выпущен под залог, который является рекордным в истории этой страны, 125 миллионов евро. Такого залога австрийское правосудие не требовало еще ни от кого. Вообще за всю историю, так сказать, австрийского правосудия как такового. Поэтому, безусловно, становится интересным, что же за обвинения такие экстраординарные предъявлены этому украинскому олигарху. И за что он, собственно, так сказать, за этот самый залог на 125 миллионов евро налетел. Залог тем более интересен потому, что, ну, обычно сумма залога как-то сопоставляется с объемом тех деяний, которые инкриминируются в качестве, так сказать, вот, преступления там, тому или иному человеку. Ну, если это преступление, конечно, не какое-то материальное, не убийство там, и так далее. Речь идет в данном случае о предъявлении обвинений в финансовом преступлении. Так вот, объем того обвинения, который предъявлен Фирташу Министерством юстиции США, который, кстати, так и не прошел через Интерпол, для того, чтобы доказать, так сказать, необходимость экстрадиции Фирташа и вообще его какого-либо ограничения в свободе. Так вот, объем этого преступления составляет, по оценке того же самого Минюста США, 18,5 миллионов долларов. То есть сумма примерно в 10 раз меньше того суммы залога, под которой Фирташ, собственно, выпущен на свободу. Это уже само по себе такой
экзотика.
Красноречивый, да, экзотический факт. Вот, потому что выпустить человек под десятикратный залог объема его недоказанного еще преступления, это нечто. Что определенным образом характеризует независимость австрийской юстиции и вообще то, насколько Европа или отдельные ее страны являются управляемыми из того же самого Вашингтонского обкома. Причем на уровне не каких-то там высоких правительственных чинов, а обыкновенных судей, которые принимают решения о выпуске под залог и так далее.
То есть, по команде ФБР причем.
Да, то есть по команде ФБР выясняется, что там какой-то самый незначительный судья, или, может быть, значительный, но не самый высший судья в Австрии, выпускает человека под фантастический совершенно залог, и то, между прочим, не с первой попытки, а разобравшись вначале в том, являются ли его средства законно нажитыми там, и так далее и тому подобное. То есть это все означает, что это, между прочим, как побочный фактор влияет на всю систему австрийского правосудия. То есть показывает, что оно независимым является только, так сказать, в качестве фикции. Потому что в любом другом случае, и это фантастическая сумма залога, и вообще арест его по неким, так сказать, канонам, которые совершенно не совпадают с международным правосудием, то есть без запроса Интерпола, это было бы невозможно. Поскольку в Австрии это возможно, то понятно, что происходит с этой страной. Ну а что касается сути самих обвинений, то они тем более экзотичны, потому что речь идет о якобы полученных или розданных взятках, суммы порядка 80,5 миллионов долларов в обмен на 18,5, да, прошу прощения, в обмен на получение разрешения на разработку горнодобывающей шахты в индийском штате Анхра-Прадеш. При этом из предъявленного Минюстом США обвинения следует, что Фирташ, а также индийский депутат Рабанчандра Рао, венгерский предприниматель Андраш Кноп, гражданин Украины Сурен Геворгян и два коммерсанта из Индии и Шри-Ланки участвовали в коррупционной схеме, подкупая индийских чиновников ради получения доступа к ископаемым, в частности, титановым месторождениям. Я упоминаю всех этих лиц для того, чтобы вы, уважаемые слушатели, поимели в виду, что из вот всей этой компании почему-то только Фирташ подвергся вот этому вот ордеру и аресту в Австрии. А вот всех остальных предпринимателей и граждан, включая гражданина Украины с армянской фамилией и коммерсантов из Индии и Шри-Ланки, вот как-то американское правосудие именно не заинтересовалось. и никаких ордеров на предмет их ареста.
Более того, индус до сих пор сидит в Индии и является депутатом.
Да, вот
что, кстати, отдельно возмущает индусов, и они считают это пощечиной Индии вообще все происходящее. Там это в официальной прессе все это муссируется.
Да. Вот. Поэтому, естественно, что, значит, поскольку вот эти вот обвинения предъявлены только одному Фиртошу и по некому подлинному либо мнимому преступлению, которое произошло 8 лет назад на территории Индии, то, безусловно, вопрос, какого дела для этого Минюсту США и почему он, собственно, в него всунулся, предъявив претензии только Фиртошу, он остается открытым.
Ну, если смотреть на самом деле на все происходящее, все это носит откровенно фантастический характер. То есть такого не, значит, поэтому можно говорить о прецеденте Фиртоша, о том, что произошло. Если прочитать внимательно то обвинение, которое предъявлено большим жюри присяжных, которое втихаря состоялось в Соединенных Штатах, на секундочку, то это звучит следующим образом, что в 2006 году Фиртош со товарищи, озадачившись разработать месторождение ильменита, это тот минерал, из которого извлекают титановую губку на горно-обогатительной фабрике, которую потом переплавляют в титан, они путем различных схем завезли 18,5 миллионов долларов для того, чтобы добиться права на разработку этого месторождения. Я хотел бы спросить, а в какой другой стране и при каком другом режиме, если ты приехал разрабатывать месторождение? Ильменита. Я так понял, что достаточно редкого минерала. Я был знаком с профессором Альбиневым, который, так сказать, именем которого назван этот минерал. Ну, он уже престарелый был, но он преподавал у нас на кафедре. Значит, поэтому месторождение редкое. Месторождение редкое. Естественно, для того, чтобы его разработать, тем более в Индии, как и в любой другой стране, нужно затрачивать какие-то средства. Уж тем ли людям он платил и по какой схеме он платил, я просто в подробностях не знаю и знать не могу. Но то, что месторождение, с которого он собирался извлекать большого количества ильменита и перерабатывать его в губку и потом продавать в размерах, на секундочку, 500 миллионов долларов в год, не кому-нибудь, а в итоге компании Boeing, которая из них собирался делать, то эта цифра вполне похожая на действительность. Я думаю, что еще мало он заплатил за право разрабатывать это месторождение. Это абсолютно такая нормальная схема. И почему это, собственно, американцы должны судить, что является законно, незаконно, как это соответствует местным обычаям, требованиям, законодательствам Индии, так сказать, о том, как это все происходило. В любом случае, скажем так, это сложная такая задача, нерешаемая. И вообще, если на вопрос, а в чем же, собственно, затронуты интересы Соединенных Штатов Америки во всей этой схеме, когда месторождение не разрабатывалось и ни одна тонна титановой губки в Боинг не ушла. Договор этот не состоялся. Он носил какой-то необязывающий характер. Это было предварительное соглашение с Боингом о продаже этого самого титана. То представители Соединенных Штатов начали что-то мямлить, что, мол, деньги, которые проводились индусам, шли через американские банки, а переговоры, на секундочку, шли по интернету, по электронной почте, по интернету через сервера в Соединенных Штатах. О, какой ущерб он нанес. Если Обама, так сказать, приедет в Москву или с посольством Соединенных Штатов поговорит через систему МГТС, извиняюсь, так сказать, российской, это значит, можно сказать, что Обама нанес урон МГТС и российскому государству, и наш Хамовнический суд или какой там Басманный суд районный может поручить, предположим, французам, чтобы они Обаму захватили, несмотря на его дипломатический статус, и экстрадировали в Москву, потому что он нанес урон МГТС, проводя переговоры по телефону. Но это же глупость. Вот если перевернуть ситуацию в обратную сторону, она получается абсолютно чудная. То есть никакого урона он Соединенным Штатам не нанес и нанести не мог. Он там ни разу не был, в этих Соединенных Штатах. Значит, платежи все, то, что там, это был неудачный бизнес-проект, он в итоге не состоялся. Все платежи, вся история закончилась в 2010 году, 4 года назад. Она началась в 2006, заканчивалась в 2010.
То есть, иначе говоря, если взятки даже и были уплачены, это предположение еще, и не доказано. Да. То они-то были уплачены все равно зря.
Они не просто были выпадающими зря. Я считаю, до сих пор пол Индии рыдает, что Фиртош не разрабатывает это месторождение, потому что они хотели бы получать и взятки, и налоги, и деньги, и рентные платежи, и все, что полагается по их законодательству. И чтобы индусы были заняты на этой работе, на этом предприятии. Он же не повезет туда украинцев, да, чтобы разрабатывать месторождение. Значит, это занятость многомиллионного индийского народного населения, так сказать, на достаточно прибыльной работе. То есть это была выгодная вещь. А Боинг бы покупал этот «Титан» по какой-то рыночной цене и использовал бы его в своих самолетах, крыльях. Это абсолютно правильная вещь. Значит, у меня складывается впечатление абсолютно фантастического бреда, вот то, что американцы произнесли. То есть это не только не лезет в какие-то юридические нормы, она даже с обычной логикой не бьется. Если бы они твердо сказали, что мы Фиртоша изолируем для того, чтобы он не мешал Тимошенко избраться на пост президента Украины. Я понимаю, в этом есть логика. Ну, теперь Фиртош, конечно, положит, так сказать, полжизни, даже рискнет своей свободой, но Тимошенко он не допустит до президентского поста, потому что он, я надеюсь, догадывается, откуда ветер дует.
Ну, во-первых, я думаю, что он догадывается, да, собственно, об этом догадываются абсолютно все, кто анализирует эту ситуацию, потому что первые сообщения на этот счет я прочел в виде комментария в газете «Известия» буквально в ночь после ареста Фиртоша. То есть сразу было ясно, откуда и для чего дует ветер. Потому что понятно, что обвинения и вообще отношение Соединенных Штатов к этим обвинениям, оно настолько притянуто за уши, что, в общем, трудно даже понять...
Против них наш следственный комитет — это Шерлок Холмс вообще.
Да, да, это просто, так сказать, совершенно феерическая история, не имеющий никакого отношения к здравому смыслу. О чем хочется здесь, тем не менее, сказать уже совершенно серьезно. Во-первых, как ты верно заметил, это решение состоялось, было вынесено еще в июне прошлого года большим жюри штата Северного округа штата Иллинойс. И до сего времени хранилось в тайне, что является, как утверждается, обычной практикой для Соединенных Штатов, до тех пор, пока не задержан подозреваемый, или не посажен он, или не отпущен под подписку о невыезде. Вообще практика сама по себе любопытная, да, обвинение как бы еще и не предъявлено, оно и не публично. Вначале стараются поймать человека, а потом говорят, какие, собственно, обвинения ему предъявляются. Вдруг на него там наберется целый мешок.
В отличие от Интерпола, который требует документов.
Да, который требует документов и подтверждения вот этого обвинения. Это показывает как минимум две вещи. Во-первых, то, что вот это вот большое жюри, как бы созданное, так сказать, то есть это расширенный круг присяжных заседателей, то есть представителей народа, да, по большому счету. Если он выносит такое решение по обвинению, которое, ну, настолько шито белыми нитками, что это видно абсолютно невооруженным взглядом, то вот эта вот цена этому большому жюри, расширенной коллегии присяжных, и вообще независимости его суждений как таковой, она никакая. То есть, по сути дела, оно утвердило, проштамповало, так сказать, решение прокуратуры Соединенных Штатов, в данном случае Минюста США, утвердив это обвинительное заключение без какого-либо еще следствия по делу Фиртоша, доказательств о том, что этот Фиртош действительно совершил эти действия, какое отношение эти действия имеют к Соединенным Штатам. То есть оно это просто проштамповало, доказав, что американская система правосудия в этом смысле, так сильно рекламируемая по всему миру, и в частности в американских фильмах и боевиках, по сути дела никакая.
То есть состязательности тому уж точно никакой не было.
Да, то есть они...
Фиртош даже не знал о том, что ведется это...
Безусловно. То есть она, отличие от пресловутого басманного правосудия или правосудия Мосгорсуда, именуемого Мосгорштамп, оно не имеет никакого. Вот чего надо, так сказать, Министерству юстиции, то и проштампует. Не говоря уже то, что это можно сделать, насколько я понял из всей этой истории, в любом чуть ли не районном суде, потому что суд Северного округа штата Иллинойс, вот какое отношение он имеет, так сказать, к взяткам, которые якобы давались в Индии, ну, так сказать, даже в бреду придумать сложно, поскольку это вообще звучит как сюрреализм.
И кстати, второе... претензий от Боинга не существует на эту тему.
Ну, естественно,
претензий от Боинга к нему нет.
Ну, естественно, раз он ничего не покупал, Боинг, то что он, какие претензии он может предъявлять? Знаете, вообще кто-то может предъявлять какие-то претензии, если этого контракта не состоялось.
Нет, это характерно, потому что если бы Боинг имел претензии, то требовался бы суд из Сиэтла, где является штаб-квартира Боинга.
Ну, наверное.
Это совершенно другой штат и другая часть страны.
Я
не знаю, что там в Чикаго происходит, это в Иллинойсе. Потому что столица Иллинойса это город Спрингфилд, но он совсем маленький. Понятно. А северный округ Иллинойса это как раз Чикаго.
Ну, я думаю, что поскольку Чикаго это город, который, как известно, так сказать, в достаточно кризисном состоянии находится, и кроме того, вполне возможно, что именно там находятся те самые пресловутые интернет-сервера, через которые как бы шла интернет-переписка, то я просто не вижу других мотивов, по которым именно этот северный округ штата Иллинойс оказался, так сказать, в рассмотрении этого обвинения. А во-вторых, это показывает кризис самой международной системы юстиции. Потому что, в общем-то, то, с чего мы начали, невооруженным глазом видна ясная политическая заинтересованность в аресте Фирташа. Фирташ финансирует или может профинансировать не того кандидата, президента, которого бы хотели видеть Соединенные Штаты на Украине. Вот мотив этого действия. Простой и очевидный. И, так сказать,
да, ясный, потому что в команду Фирташа входит и Бойко, бывший вице-премьер, и Тегибко, так сказать, абсолютно...
Даже не требует специальных доказательств, понимаете, потому что понятно, что Фирташ не друг Юлии Тимошенко, а Юлия Тимошенко вместе со своей батькивщиной, это на сегодняшний день американская подметка, грубо говоря, то есть куда ей, так сказать, из Вашингтона скажут, туда она и порулит, на кого ей скажет ФАС, на того она будет тявкать, и ровно в тех выражениях, которые ей из Вашингтонского обкома будут продиктованы. Вот сегодня ситуация такая. Ну и с учетом того, что еще и эта батьковщина фактически контролирует и парламент, так сказать, и губернаторов, и избирательные комиссии, став эдаким новым украинским аналогом КПСС на данном историческом промежутке, вот, то, собственно, и если этот украинский аналог КПСС полностью лежит под властью Вашингтона, то понятно, что Вашингтон просто устраняет всех конкурентов, каким образом он только может. Вот политическая подоплека. Но это же одновременно означает, что какому-то независимому международному правосудию просто на нем поставлен жирный крест. Всего просто не существует.
Нет, более того, они угрожают не только 20 лет тюрьмы за вот это вот неосуществленное преступление, но и что, на секундочку, я хотел бы обратить внимание, конфискацию всей его собственности. Это несколько миллиардов долларов.
Понятно.
Я плохо себе представляю, как они это будут делать там и на Украине, и в России, и там, ну, в разных странах.
Ну, не знаю, поживиться хоть чем-то, это понятно.
Да, Чикаго поддержать, бюджет Чикаго поддержать.
Во-первых, поживиться хоть чем-то, а во-вторых, тоже надо понять, что когда уже совершаешь одно преступление против правосудия, а это, по сути, изначально преступление против правосудия, то какой разница уже дальше, какой оно тяжести? Уже все равно преступление. То есть здесь под это дело можно вписать уже что угодно. И 20 лет тюрьмы, и рэкет. Фирташ обвиняется по статьям рэкет, отмывание денег, и еще по нескольким менее тяжким статьям. Вот где он в этой даче брачи взяток, в которой, я уверен, он не в Индии, так сказать, лично не предлагал ничего никому чиновнику. Где он занимался рэкетом в этом смысле, это просто отдельная фантастика, которую, наверное, прокуратура штата Иллинойс и, так сказать, большое жюри должны будут, измыслившись, как-то себе представить.
Ну, кажется, здесь переводчики даже извертелись на пупу для того, чтобы, значит, доказать, что рэкет в английском языке это не совсем то, что мы понимаем на русском. Хотя слово рэкет пришло к нам как раз из английского как языка, и мы прекрасно знаем, что это такое.
Из английского языка и из английской практики. Ну,
да. Это вымогательство, да.
Англо-американской практики, да, совершенно верно. Вот уж чего не верится абсолютно, да, это то, что, угрожая чем-либо, Фирташ вымогал что-либо из индийских чиновников. Вот в это просто не верится вообще, прямо с самого начала до самого конца. Просто потому, что ввиду абсолютной ненадобности этого действия. Вот. Так что в совокупности это просто означает, что международного правосудия как такового уже нет. И национального правосудия в Соединенных Штатах тоже. И вот это все действие, это просто лишнее доказательство того, что ради политических целей любые законные действия или вообще какое-либо независимое рассмотрение в процессе, в котором участвуют Соединенные Штаты, оказываются невозможным ни на национальном, ни на международном уровне. Вот в этом они расписались уже сейчас, еще до того, как дело Фирташа дошло до какого-то своего промежуточного или окончательного финала.
Более того, особенно это отягощается той ситуацией, когда у человека есть большие деньги, измеряемые миллиардами, и получается, что любого, я подчеркиваю, любого бизнесмена, обладающего большими деньгами, в коммерческих целях, независимо, причем не втайне от него, можно каким-то большим жюри присяжных обвинить, вытащить из другой страны, вытащить из другой страны, экстрадировать, посадить на 20 лет и отобрать у него миллиарды. О, как все бизнесмены мира должны на самом деле как бы призадуматься о происходящем, так сказать. Вообще этот прецедент для них крайне неприятный.
Что по существу, кстати, является рэкетом. Вот это вот как раз рэкет в чистом виде.
Это рэкет
со стороны государства, да, со стороны государства и его машины так называемого правосудия.